Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, мы в прямом эфире, «Отличная семья», и, как всегда, в нашей передаче мы стараемся войти в тему сиротства, открыть ее, сделать ее более понятной, доступной. Надеюсь, что у нас это получается, чтобы всем вместе решить этот непростой вопрос. Дети должны быть в семье, и это априори. И, конечно, мне очень приятно, что мы продолжаем наш сегодняшний разговор с Наташей Карповой, с ее детьми, Таней, Кириллом, и это будет вторая часть. Кто не слышал, не слушал первую, не смотрел, пожалуйста, сделайте это. Мы говорили о том, вот, что значит быть приемным ребенком в семье, как принимать семью, как принимать себя в этой семье, как справляться с адаптацией, как выйти из статуса «свой-чужой», как все-таки стать своим. Вот об этом мы будем продолжать сегодня говорить, друзья, и вы можете к нам присоединиться разными способами, вот какой вам удобен. Значит, во-первых, у нас есть Viber и WhatsApp, пользуйтесь ими, если вам это удобно, плюс 7-977-850-0996. Пожалуйста, пишите свои комментарии, мы с удовольствием будем зачитывать. Если вы сейчас нас смотрите в социальных сетях, то комментарии под комментариями. Все приходит сюда, и, соответственно, мы читаем ваши вопросы, ваши какие-то мнения. Пожалуйста, подключайтесь, потому что час пролетает очень быстро. Итак, давайте сейчас мы на перебивочку небольшую, вот сделали мы такой ввод, и будьте с нами, буквально через несколько секунд мы начнем.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы с вами в эфире, за микрофоном Татьяна Ваганова. Мы будем продолжать общаться с замечательными людьми, которые вы видите сейчас напротив меня. Итак, вот в прошлый раз мы говорили о том, как вообще сложилась судьба Тани и Кирилла, как они, через что им пришлось пройти. Вот буквально, да, мы сейчас скажем пару слов, сделаем такую вводную часть, вот те, кто нас не смотрел, не слушал, а сейчас с нами. Итак, значит, дети были в кровной семье, семья была асоциальна, было очень тяжело, и голодали, и детей били, и практически за ними не смотрели, не ухаживали. Вот, и когда уже пришла пора идти в школу, но, соответственно, их туда никто не отвел. Здесь опека стала бить в колокола, и вот обратили внимание на то, что что-то надо делать. Детей из семьи извлекли, вот, извлекли, правда, таким своеобразным способом, и вот мы считаем, что на это тоже нужно сделать обязательно акцент государственным органам, опеке или кому вообще, кто за это отвечает, что нужно готовить обязательно ребенка к тому, что он будет из этой семьи уходить. И как нужно вообще ребенка к этому подготавливать? Вот, друзья, надо об этом думать и надо что-то с этим делать, потому что приехать и практически просто скрутить всем руки, только одних оставить в квартире, а других куда-то увезти, ну, это просто вообще не дело. Так просто нельзя. Итак, дети попадают в больницу, через какое-то время они, значит, поступают в детский дом, и их забирает первая приемная семья, которая оказалась, ну, не совсем сложившейся, не совсем удачной по вот, коммуникации, по отношениям. Как мы уже говорили, да, были какие-то свои чаяния, свои ожидания у приемных родителей, но они не оправдались. Вот, не было, может быть, ресурсности, и поэтому дети снова попали в детский дом. Вот, собственно говоря, вот на этом нам хотелось бы сейчас и остановиться, и продолжить наш разговор. Тань, вот когда из приемной семьи ты попадаешь в детский дом, в котором ты уже была, когда тебя извлекли из кровной. И вот вроде бы казалось, все, перевернулась страница, начинаем новую жизнь. Вот сейчас у нас там папа, мама, и вдруг опять в детском доме. Вот что это?
На самом деле это безумно сложно, потому что когда ты привык к такой свободе, и тут ты попадаешь в такое место, где ты, по сути дела, не свободен, в том плане то, что ты постоянно живешь по расписанию. Ты выходишь тогда, когда тебе разрешат, и ты не можешь выйти за территорию сам, самостоятельно, потому что тебе не позволяют это сделать. И если мы куда-то выходили, то выходили все вместе, группой. Вот, и это было действительно очень тяжело, потому что до этого, до того, как у меня была приемная семья, то есть я не знала, что это такое быть на свободе. А после того, как я узнала, я поняла, что я вот как птица с оборванными крыльями. Это безумно тяжело.
Есть чем сравнить. И да. Вот думаю, что, может быть, слушателям тоже для того, чтобы было понятнее, друзья, там что-то скажут, ну и что, вот там по расписанию они едят, спят и так далее. Вот, а то, что по расписанию, там, извините, даже надо ходить в туалет, хочешь ты, не хочешь и так далее. Ну, это, конечно, такое огульное сравнение, может быть, но, например, дети описывали, что и такое тоже было, вот как я читала. Но самое главное, что вот в этой системе человека лишают самостоятельности и права выбора. И потом этот навык, это качество, которое необходимо каждому человеку, он атрофируется. И выходит вот такое создание, которое такое роботоподобное, которое имеет какие-то свои, может быть, желания, потребности, только не знает, как их озвучить, как их понять. Человека несет в разнос, а пользоваться он этим не умеет. И он тут же попадает, естественно, под какое-то влияние, то есть им очень легко манипулировать, что и часто происходит как раз, да, с людьми. Или они пытаются манипулировать под уже старой такой вот схеме системной. И вот это, наверное, самое страшное, что человека лишают права, по большому счету, быть человеком. Он вот такой вот своеобразный, говорящий вроде бы, и вроде бы разумный, и вменяемый, но овощ. Потому что не имеет он права принимать выборы за свою судьбу, за свои решения, понимать себя, понимать свои чувства. И, на мой взгляд, это самое страшное. Вот такая атрофия. И входит человек атрофированный. Вот если мышцы атрофируются, то человек ходить не может, он лежит, лежачий. И здесь то же самое. Вот атрофирован человек внутри. И жить-то как дальше? Вот, Кирилл, а у тебя какие были... тоже ощущения, чувства, когда ты вот из... приемной семьи попал в детский дом?
Ну, было трудно первое время.
Ну, смотри, вот насколько я понимаю, там складывалось все так, что Таня со своей особенностью, как мы говорили, мимикрировать к пространству и приспосабливаться вот подо все и вся, чтобы выжить, вот она как-то особо хлопот не доставляла, да? Но были проблемы именно с тобой. Вот скажи, вот что там было?
В семье?
В семье, да.
Ну, я приносил домой двойки в дневнике, в общем-то, учителя звонили постоянно моей приемной маме, говорили о том, что я плохо себя веду на уроках, ну, в общем, постоянно ругали меня.
Угу. Вот. Тебя ругали, ты, соответственно, на это реагировал, то есть там крик, гам, тарарам. Наташ, вот что можно здесь сказать с позиции приемного родителя и опытного родителя? Вот, допустим, когда ты берешь подростка из детского дома, и начинаются какие-то тройки-двойки, там недовольство, значит, окружающих людей на твоего ребенка, то есть как реагировать так, чтобы не разрушать себя?
Ну, Кирюш, что у меня уже был в подростковом возрасте, а в прошлой семье он был не в подростковом возрасте, он в него только должен был войти. А так как он гиперактивный, угу. Вот, ему просто было самому сложно, он не может сидеть. Вот у меня просто племянник гиперактивный, я на него смотрю, он все время или жует что-то из своей одежды, или он вообще на месте не может сидеть. Это, конечно, людей раздражает. Вот. И тут надо было, конечно, ну, большую работу проводить и с Кириллом, и с семьей. Но они на самом деле старались как могли, они очень много старались делать и обращались к специалистам тоже. И нужно правильный подход к нему было найти. И в таком количестве детей, в обычной школе это очень трудно сделать. Это дети неудобные для учителей, поэтому всячески они как-то пытаются эту проблему из себя снять.
Ну вот, например, вот, может быть, было бы по-другому, я говорю, может быть, потому что я не знаю, как было бы, да, мы можем только предполагать, опираясь тоже на, опять же, опыт, какие-то данные, которые есть сейчас. Ну, например, ну, не реагировать вообще на эти оценки, не обращать на это внимания, ну, год минимум.
Ну, я не знаю, как там, насколько долго было, я не помню, но сами приемные родители, ну, прошлая семья, да, сейчас мы с ними иногда общаемся, они говорят, что мы неправильно себя вели, мы, не надо было так реагировать, не надо было так делать. Но на тот момент по-другому не могли.
Ну, то есть
тем
пока
более, я говорю, что были
забыть.
Определенные проблемы со здоровьем, ну вот, и было истощение уже психологическое и физическое, поэтому там ну, сложная ситуация.
Да, истощение было, потому что идет прессинг внутренний, потому что ее определенные какие-то ожидания были, они рассыпаются внешний, потому что все жалуются и тоже прессуют. Вот, она действует так, как она может, а в результате ничего не получается, кроме просто, того, что всем хуже.
Да, ну, потому что когда жаловались на Кирилла уже вот другие, ну, может быть, дома я его там ругала, но учителям я говорила, это вообще не моя проблема. Говорю, можете даже не говорить мне, что он там плохо себя вел как-то, или что, значит, вы не нашли к нему подход. Я с ним там поговорю, но это не надо ко мне с этой там, проблемой обращаться. И они перестали, потому что когда они на меня давили тоже постоянно, я говорю, такое ощущение, как будто я его с детства воспитывала там, и вот им отдала, вот, и такие проблемы начались. Потому что на самом деле он совсем не глупый. И он очень быстро схватывает.
Да, конечно, здесь не глупости дело, абсолютно, да.
И получается, что они вот ожидают, что опять же будет такой удобный, послушный.
Ну да, ну, тоже такой миф просто, который совершенно не соответствует действительности. Ну вот здесь же, наверное, можно сказать, что стороны являются заложниками тоже определенной системы. Можно прекрасно понять учителей, которым вот сваливается это на голову, и как. То есть никто тоже об этом не говорил, никакой переквалификации, повышения там, квалификации по работе именно с детьми, которые приходят из системы, нет. Вот. И поэтому действует все вроде по старым таким рельсам, а оно не работает. Поэтому всех прессуют, всем тяжело. В общем, всем можно только посочувствовать на самом деле. Хорошо, если мы вернемся вот к опыту этой семьи и как бы уже закончим с ней. Я так понимаю, что пришлось расстаться с этой семьей именно потому, что не получилось найти с тобой взаимопонимание. То есть как бы вот они, к Тане у них не было особо претензий.
Не было.
Угу. Вот как ты себя чувствовал, что вы расстаетесь вроде бы с людьми, которых, на которых вы тоже возлагали какие-то ожидания и считали их как бы своими родителями, а сейчас расстаетесь как бы из-за тебя, и вот возвращаетесь вы в детский дом, и ты, и Таня в том числе, из-за тебя. Что при этом ты чувствовал?
Ну, я знал, ну, я думал о том, что, ну, они сейчас нас сдадут, а потом будут приезжать, и мы наладим отношения, и...
А, у тебя был такой сценарий.
Да, и я думал, что, ну, в дальнейшем я смогу изменить себя и помогать им.
Угу. Вот. Понятно. А вот между тобой и Таней были разговоры на эту тему? Ну, вот, допустим, Тань, вот к тебе. Ты обвиняла в каком-то смысле Кирилла за то, что ты оказалась вот в этих стенах, и особенно когда почувствовала вот этот прессинг, как ты говоришь, да, там шаг влево, шаг вправо, вот расстрел, все как в армии. Были такие разговоры, что вот там это из-за тебя? Или не разговоры, но ты чувствовала это?
Ну, прям таких особо сильных разногласий по этому поводу не было. Ну, в тот момент, когда вот нас сдали, мы как-то объединились. Ну, то есть мы понимали, что мы самые дорогие друг другу люди, и мы должны держаться вместе. И как бы, что бы ни произошло, ну, вот случилось и случилось, это уже как данность была.
Ну, ты и прям вот никогда не было такого, что мне плохо, а вот в этом ты виноват. Я бы вот сейчас была бы в семье, и было бы все хорошо.
Ну, конечно, было, но я как бы осознавала еще, что не только из-за него, в этом есть и какая-то моя вина, и вообще, то есть не только и моя, и его, конечно, и родители тоже, но как бы я почему-то вот тоже, вот как Кирилл, думала, что потом как-то вернемся, потом все наладится.
Ну, то есть вы думали, что сдача вас в детский дом — это не сжигание мостов?
Да.
Что сценарий еще возможен?
Да, да.
Другое,
да.
Продолжение. А когда вы поняли, что невозможно продолжение?
Ну, я поняла, когда вот нас уже сдали, когда мы уже были в нашем интернате снова, я начинаю с ней общаться, и мы просто ссоримся, постоянно вот эти вот конфликты, и у меня как будто розовые очки спали, и я поняла, что все, ничего не будет.
А они вам как-то озвучивали, вот, например, вот они вас сдают, и что, вот при расставании что было сказано? Они дали какую-то надежду, что, возможно, будет какое-то продолжение, или этого не было, то есть вы просто сами этого хотели. Какой был посыл с их стороны?
Ну, конечно, они дали надежду. Ну, они старались это сделать, но просто тот день был настолько муторным, то есть ей стало очень плохо, ее прям увезли, и это было ужасно.
На скорой. Вот.
Угу.
На скорой, да. А он, ну, как бы, он к нам приезжал. Ну, то есть она не могла приезжать, а он приезжал, и как будто, ну, мы видели, что, ну, все же какая-то надежда есть.
Наташ, ну вот под занавес, как бы, чтобы закончить эту историю и перейти уже дальше, ну, просто себе вот представить, да, вот ситуация такая, там кто-то из твоих знакомых, тоже приемных родителей, вот что-то наподобие такого, понимает, что жить друг с другом невозможно, потому что это ад. Если дальше жить, то это вот через некоторое время вот можно уже думать, что, наверное, надо выходить из окна. И понимаешь, что ну нельзя же до такого доводить, до полного разрушения. Ну тогда, значит, надо действительно расставаться. И вот, допустим, ты со своего опыта, там, из твоего видения, вот что можно сказать детям при этом? Как можно с ними расстаться? Это будет в любом случае больно, это понятно. Не больно не будет, это тяжело, это трагедия. Но, тем не менее, вот как можно расстаться так, чтобы, ну, я не знаю, все равно хоть что-то человеческое при этом было?
Ну, точно не обманывать, не придумывать такой миф. Вот мы уезжаем в другой город, и теперь мы не можем...
То есть быть честными, да. Говорить то, что есть.
Потому что такое есть... Ну, как бы, ну, такая история есть, и это не стоит делать. Uh-huh. Вот. Ну, так как у нас уже был такой опыт, забегая вперед, да?
Да, и мы до него дойдем.
Мы до него дойдем, и я думаю, что все равно нужно сказать, что, ну, есть определенные обстоятельства, и я надеюсь, что в этой ситуации все повернется во благо, но... Я думаю, что к этим родителям, вот прежде всего, ну, нужно, если так складывается, и ты точно не знаешь, точно знаешь, что у вас не сложится отношения, и ты плохой для него родитель, ребенок с тобой не находит общий язык, нужно найти хорошую приемную семью, но только не в детский дом. Ну, если только время.
То есть искать такую площадку для отступления.
Ну, мне трудно сказать, потому что ситуации все разные.
Ну, понятно, да, понятно, что мы сейчас говорим что-то общее, но тем не менее. Спасибо. Друзья, вам такой вопрос, то есть если, например, представить, да, что вот вы бы стали приемным родителем или наставником подростка, вот что вы хотите о них узнать? Вот напишите нам, пожалуйста, сейчас в эфир, что вас интересует именно про них, мысли, чувства, что именно. Пожалуйста, сейчас есть такая возможность, то есть или, может быть, вы готовитесь к тому, чтобы стать приемным родителем и думаете, да, вот на ком вам остановиться, взять маленького или все-таки взять подростка. Пожалуйста, сейчас есть возможность задать вопросы напрямую и ребятам, потому что они у нас в студии, и Наташе непосредственно уже как человеку с опытом. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к общению. Также, я говорю, ваши комментарии по поводу услышанного тоже с удовольствием будем принимать. Сейчас на небольшую перебивочку, и снова возвращаемся в студию. Не переключайтесь, будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в эфире, как и обещали. Сейчас мы продолжаем наше общение. У нас Наташа Карпова, приемная мама, ее дети Таня и Кирилл. И мы говорим о том, как же вот уйти от статуса свой-чужой и стать своим в приемной семье, как это непросто, друзья. Может быть, уйти вот от этой идеализированной картинки, в которую нам всем очень хочется верить, но она мало соответствует действительности. Как мы говорим, вот несколько этапов, да, допустим, ребенок находится в кровной семье, там ему плохо, его перевозят в детский дом, ему хорошо. Прекрасно. В детском доме потом через какой-то период тоже возникают какие-то проблемы, он попадает в приемную семью, ему хорошо. А на самом деле все это очень сложные этапы, которым нужно привыкать, которые нужно принимать, очень многое в себе менять. И это непросто. Вот просто услышьте, пожалуйста, что все это непросто. И даже хорошее, вот иногда люди удивляются, как вот его взяли из таких условий в приемную семью, а он неблагодарный, так себя ведет, да ему здесь райские кущи. Вот. А для него какое-то время это может быть просто ад. Это очень тяжело. Это чужие люди, чужое пространство, чужие запахи, чужие привычки, вообще все чужое. И несмотря на то, что в детском доме было плохо, и тем не менее он вошел уже корнями, это все равно свое, своя среда, свои стены. Поэтому это непросто. Давайте мы сейчас к тому, как вы все-таки вот с Наташей познакомились, буквально два слова. Помню, что Наташа, вот она волонтерила в детском доме, и вот как у вас эта встреча состоялась?
Я помню, когда я вернулась в детский дом, то к нам приезжали волонтеры, в том числе и Наташа. Это был женский клуб, где как раз нам рассказывали, как можно социализироваться, давали разные полезные советы. Вот. И когда я с ней познакомилась, я думаю, ну, она мне понравилась, и я подумала, что было бы неплохо, если бы мы вместе жили. Но потом, когда я узнала, что у нее трое детей своих, я такая подумала, ну, этого мне не светит. Вот. Ну, Кирилл, расскажи, как ты познакомился с Наташей?
Ну, я шел на ужин, и, получается, у них проводился женский клуб в актовом зале у нас, в детском доме, и они спускались как раз с Таней.
Uh-huh.
Вот, я сначала не понял, кто это, и когда Таня сказала, Кирилл, знакомься, это Наташа, я немножко это удивился. Потому что, я вспомнил, что я видел этого человека когда-то.
Ты видел этого человека, когда он тебя стриг.
Просто он подзабыл, потому что это был...
Маленький.
Да, маленький, да. Через год после того, как их вернули из семьи.
Из семьи, да.
И я его стригла, и он говорит, ой, зима, снега сколько много, как же там папа-то снег чистит, я же ему помогал, как он без меня справится? И я говорю, ты чей брат? Не Таня случайно, потому что я его не знала до этого. Он говорит, да, Таня, там брат Кирилл. Вот, и мы так с ним познакомились просто.
Да, и таким образом, да, вы друг друга узнали. Наташ, ну вот смотри, ты знала ребят достаточно давно. Когда вот ты созрела, и что сподвигло тебя на то, чтобы вот пригласить их в семью? Это же действительно очень серьезный шаг.
Серьезный шаг, и просто времени нет долго рассказывать. Ну, мы с мужем уже прошли школу приемных родителей, я еще в прошлой передаче рассказывала, да, в их интернате, и когда закончили, нам руководство говорит, ну, кого вы из наших берете? Uh-huh. И мы говорим, никого. Ну, потому что мы хотели маленького, у них все подростки, и как бы мы не рассматривали подростков совсем. Вот. Но потом вот так сложилось просто, что неправильная информация до Тани дошла, что мы их хотим забрать, я хотела их просто взять на выходные. А на самом деле я им искала приемную семью, вот, чтобы их забрали. Ну, потому что я не думала, что мы ресурсная для них семья. Вот. И потом вот так сложилось, что мы взяли в гости. В общем, мы забрали совсем. Ну, я говорю, что это долгая история, в две минуты не
уложишь. Да, но тем не менее, смотри, вот забрали в гости, и вот начались складываться отношения, и вот смотри, вы как поняли, что, эти дети могут стать вашими, потому что многое как-то откликается, или потому что вот уже, рука не поднимается, оставлять их в детском доме, да, вот про это тоже пару слов.
У меня не было ни того, ни другого.
Да?
Во-первых, я думала на тот момент, что любой ребенок может в семье прижиться, если правильные отношения строить, не говоря про психиатрию. ну, вот к ним мне немножко...
Ну да, там особый сценарий, да.
Вот, а если, ну, как бы нормы или приближенные к этому, то я думала, что с любым ребенком...
Ты сейчас так думаешь?
Ну, я тоже, да, так думаю все равно.
Но уже не так уверена.
Я, ну, опять же, если брать сейчас вот детей моих уже подросших, то, наверное, это было бы сложнее. И с приемными детьми тоже, потому что им будет сложнее адаптироваться. Ну, а вот именно в том, какие мы были тогда, вот, наверное, было бы тоже так возможно. Ну, мне, слава богу, с детьми, вот, ну, они... нормально, не испорченные.
Да, но я хочу, да, но
они
я хочу сказать,
не повлияли на моих детей.
Это важно, конечно, да. Но я хочу сказать слушателям, что здесь у Наташи еще, конечно, огромный опыт вообще общения с детьми разного возраста, потому что, во-первых, вы волонтерили, вы были все равно внутри, в среде,
ну,
постоянно общались, конечно,
да.
Постоянно вы устраивали лагеря, да, и там были разные ситуации, разные дети перед вами с разными сценариями. То есть, конечно, в этом отношении вы были более готовы, нежели, например, там, взять да, другую семью, которая ну, там, ни сном, ни духом о том, что там внутри происходит. Поэтому вот я, например, вообще считаю, что если ты хочешь двигаться по этому пути приемного родительства, то за лучшее просто, за лучшее начать вот с волонтерства. Погрузиться, почувствовать, как-то потрогать, и там уже понять, как ты можешь двигаться дальше. Нам здесь пишет Анна, спасибо за тему. У нас сейчас похожая история. Взяли подростка, а через год пришлось забрать родного брата из другой приемной семьи. Вот уже второй год у нас в семье ад из-за прихода брата. Мы все истощены от этого ребенка, а дать обратно жалко, жить вместе очень трудно. Да, прям очень похожая ситуация. Вот как, да, пишут, как вы все похожи, это Нина уже пишет, ну, про вас, конечно, что вы все похожи друг с другом, ты, Наташа и ребята. Вот Анне что можно сказать?
Ну, я надеюсь, что она обращается к специалистам по этому поводу.
Анна, напишите, пожалуйста, из какого вы города, пожалуйста. Это просто уже имеет значение, потому что если вы из Москвы, мы вас сориентируем, если, просто, допустим, вы еще не пользуетесь этими ресурсами.
Просто на самом деле, ну вот в Москве ресурсов много.
Много,
и
да.
И мне реально они помогли.
Угу.
Ну вот у меня была депрессовка, конечно, какое-то время, ну несколько месяцев, наверное, было тяжело. Но люди, которые это проходили, они мне мудрые советы давали. И опять же, эта агрессия-то не на меня направлена там со стороны детей, да. И у них свои травмы. И я тоже должна в себя смотреть. У меня-то тоже свои травмы. И я, ну, вообще не ну, вот с предыдущим еще как бы ребенком, который был у нас тоже на гостевом режиме. То есть у меня тоже определенные страхи, что вот так же повернется. Вот, поэтому есть просто...
Наслоилось одно на другое,
да,
и здесь очень
нужно
тяжело добыть адекватно.
Нужно просто понимать ситуацию, с другой стороны на нее смотреть.
И здесь без помощи никак.
Ну, вот... Без,
но я думаю, что никак.
Без помощи специалистов, да. Мне кажется, нет. Угу.
Так что, Анна, напишите нам, пожалуйста, и, может быть, чуть-чуть поподробнее вот о том, что там такое происходит именно, от чего у вас ад. Ну, понятно, там, я не знаю, что он грубит, хамит, ворует, что там происходит. Если можете, то напишите поподробнее. Ну вот, кстати, если говорить вот о том, что житие в семье превращается в ад, и ты понимаешь, что действительно дальше неизвестно как, а сейчас просто ужас ужасный. Вот на этот момент вот какую можно передышку просто дать себе? Вот ты чем себя, вот, допустим, восстанавливала? Какие
ну,
у тебя?
Я ходила на группу, которая «Забота о себе» называется. Вот детям говорила, я пошла о себе заботиться. Вот мужа оставляла там с детьми, или дети старшие с младшими сидели. Пошла, сходила в кино. Вот. Но я начала вообще думать о том, что я не делаю там, но что бы я хотела. Там съездила в какой-то город. Очень люблю учиться, поехала учиться там куда-то. То есть есть определенные вещи, но они мне помогли.
То есть вот один из способов – это просто переключить внимание полностью все свое на семье, на себя. И таким образом просто дать себе возможность выйти немного эмоционально вот из всего этого. И благодаря вот этому процессу как-то по-другому вообще отнестись к тому, что происходит вокруг тебя сейчас.
Ну и очень важно еще отношение в семье вот мужа и жены. У меня просто муж, у него, ну, по большей части, он реагирует, ну, он флегматичный все-таки человек, и он реагирует и говорит: «Ты что такого?» Я думаю, действительно, а что такого? Но если бы он так не сказал, я, говорю: представляешь, вот этот вот там звонил, вот так, такая ситуация произошла. Он говорит: ну и что?
Ну, то есть он твои тормоза своего рода, думаю, да, которые
да.
То есть тормозит и не дает себя
разогнать. Я какое-то время к нему разогнать. Не прислушивалась, ну, вот, и не учитывала вот, его мнение по этой ситуации, потому что я думала, что он не видит объективно всей картины. Ну, бывает и так.
Бывает, ну, конечно, вот, да.
Но...
Бывает, но с опытом можно... пришло, что да, да. Вот, придите на помощь моей тормоза, да, надо как-то себя немножко остановить в этом разносе. Хорошо, если мы вернемся, да, к тому, что вот вы пришли в семью Наташи. С учетом того, что вы знали уже ее, и было какое-то расположение, какое-то даже понимание друг друга, вот что было тяжелее всего в принятии семьи?
Ну, тяжелее всего было это, ну, все же адаптироваться, понять себя, понять эту семью и наладить какие-то взаимоотношения. И было еще страшно немного, ну, то есть какой-то страх был, то, что, ну, вдруг вернут там, не знаю, ну, были какие-то, или там неоправдаем ожидания, вот, так что... Это такой достаточно трудный период.
Так что для тебя была еще раз внутренняя установка: надо себя вести идеально, иначе.
Да-да.
Кстати, слушай, а у тебя, вот, например, если первый раз, да, вас вернули, потому что ну, вот, не получилось поладить с тобой, вот второй раз, когда вы приходите в семью, какая у тебя была установка для тебя самого? То есть я как должен себя вести?
Ну, я... должен постоянно как-то угодить родителям, показать, что я могу помочь. И, ну, не знаю, я старался меньше косячить, но у меня не получалось.
Нет, ну первые два месяца получалось.
Да, был такой, да, романтический период, когда все было так.
Я даже видела, что вот муж не всегда к нему справедлив. Ну, что-то он, например, что-то сделал не так, но просто, я говорю, ты ему неправильно объяснил ситуацию. Он же не может знать там, как, ну, мы в доме живем, как во дворе там снег почистить. Говорю,
потому что мы говорим, что здесь всем тяжело, конечно, и ему тоже было тяжело, супругу, понятно, но он же тоже пытался как-то вот это все понять, принять, вместить, как лучше. А здесь, к сожалению, без ошибок не обходится, а это всегда больно. Больно, ранит, людей иногда отворачивает друг от друга, а ты понимаешь, что этот процесс, который, ну, неизбежен, его все равно надо пройти. И вот когда этот период карамельный закончился, вот в чем это вообще выражалось? Вот поведение, вот что ты там тоже грубил, скандалы устраивал, что делал-то?
Ну, ссориться часто начали.
Ну, не сильно грубил, обманывал много, потому что он, ну, я так уже потом думаю, что ему так легче было, ну, сказать неправду, ну, иногда, чтобы обезопасить себя, ну, как я так думаю, что чтобы мы его там не ругали за что-то. Ну, там что-то сломал, не доделал, в школе что-то не так там.
А у тебя был вот тоже вот этот страх, что вас могут вернуть, и это может опять произойти вот из-за твоего поведения?
Да, был страх.
А ты как-то проговаривал это вот там с Наташей, делился этим?
Не помню, нет.
Ну, говорил, что несколько раз говорил, что не может, и вернете, я не помню, как точно.
А сравнение вот было у вас, например, вот родителей предыдущих вот с новыми?
Ну, конечно, да. И это достаточно непросто привыкнуть к новой семье. Допустим, я привыкла к тому, что там транжирить постоянно, какому-то там люксу, все такое. Ну, то, что предыдущая семья, они баловали нас. И как бы тут многодетная семья, тут совсем по-другому. Ну, то есть для меня это достаточно была такая тяжелая перестройка. Вот.
Ситуация, ну, можно рассказать?
Да.
А вот мы очень любили кушать вот в этом ресторане. А вот мы очень любили вот это вот покупать. А каждые выходные мы вот так, я говорю, ну, там вы ездили, здесь мы намного реже ездим.
Да, слушай, а, например, если говорить о взаимоотношениях с тоже кровными детьми, да, мы чуть-чуть затронули это вот в предыдущем эфире, здесь как? Вас приняли с распростертыми объятиями или тоже были свои сложности?
Ну, практически все нас приняли с распростертыми объятиями. Ну, кроме старшей дочки Наташи, она вела так себя достаточно... Не гордо. То чтобы вызывающе, а вот такой вот реально гордо, вот как будто она пыталась показать, что она главная, что она хозяйка, и что тут...
Мне кажется, для нее действительно было важным, потому что это была ее защитная реакция. Она таким образом пыталась как-то все-таки своего рода навести...
Она попозже начала так себе
навести некий порядок.
Она прям с первого раза себя так показала.
Но я говорю, вполне понятно, почему. Да, она хотела немного дистанцировать и сказать, что действительно, да, ребят, вы сейчас пришли, но это моя территория. Это тоже можно понять.
И я сначала очень переживала, как я построю с ней взаимоотношения, будем ли мы дружить и общаться, ну, потому что мы же примерно ровесницы,
ну, да, да.
Младше на год.
Вот вы жили в одной комнате?
Нет.
Это сразу уже облегчает ситуацию?
Как нет?
Нет, она же была в другой комнате.
Нет.
Нет?
Кирилл был в другой комнате.
Я забыла.
Подзабыли, видите, как уже время-то быстро идет.
Да. Рита отдала свою комнату Кириллу, а Вика точно, с тобой... Как раз они поселились в Викину комнату.
Ну, в общем, самое главное, что здесь особо больших проблем не было.
Нет.
Вот. Это на самом деле действительно важно. Наташа, вы своих детей как готовили вот к тому, что к нам в семью придут вот два человека, они будут у нас жить, это будут ваши брат и сестра?
Ну, во-первых, они знали, что у нас будет кто-то жить маленький.
Вот. Маленький.
Да. Угу. Вот. Поэтому, ну, все понимали, что мы все равно возьмем ребенка. Когда уже мы понимали, что мы возьмем Кирилла с Таней, мы им показали соцсети, в которых там, ну, еще они не были у нас в семье, показала там какие-то фотографии. Дети сказали, ну ладно, нормально.
Даем добро, да?
Да. Вот. Но. Ну вот я не помню такого, чтобы кто-то там сказал, вот именно к Тане с Кириллом, чтобы какие-то были претензии, ну только может, когда у нас конфликты с Кириллом начались, уже дети не к тому, что его не любят, любят, а к тому, что они переживают
сложно,
за
да,
меня,
сложно.
Что я много нервничаю из-за этой ситуации, поэтому они уже вот злятся на всю эту ситуацию.
Вот смотри, а, например, вы говорили о том, что ребята пережили очень много, вот у них была,
мы говорили,
поэтому к ним нужно как-то, да, вот относиться все-таки с учетом вот этого пройденного опыта, что они не совсем тоже такие, как дети из кровной семьи, хотя в кровной семье иногда бывает такое тоже, что просто уж даже не знаешь, кого больше жалеть. Вот. Но, тем не менее, вот этот опыт, и он накладывает свой отпечаток на
отчасти,
личность.
Мы какую-то часть говорили, ну, что-то они учитывали, что-то, ну, как бы, может,
ну, нам просто
еще они это не проходили.
Так повезло, что у нас не было никогда вот таких конфликтов между собой, и с Викой мы потом стали вместе учиться, и наши отношения очень хорошо наладились. И вот сейчас она в Англии, я очень скучаю по ней.
Понятно. Ну, в общем, здорово. Здесь у вас достаточно так все прошло без каких-либо потрясений. Анна нам пишет, что она из Ростовской области, что этот ребенок живет так, что ему все обязаны и нагло себя ведет, повышает голос на мужа. Из-за этого скандал еще больше разгорается. Мальчику 14 лет.
Это надо вот нашего мальчика спросить, как правильно вот себя вести с этим ребенком.
Как ты думаешь,
что
можно сделать?
Как с ним себя вести?
Вот интересно, Анна, напишите еще, вот вообще сколько времени этот ребенок у вас в семье находится? То есть, может быть, там прошел месяц, я не знаю, два около года, да? То есть, может быть, это еще адаптационный период. Но тем не менее, что бы ты посоветовал? Вот, например.
Может быть, сначала сказать, что вот ситуация, Кирюш, прости, это, может быть, что у нас такая ситуация была, вот, и, ну, вот, сложилось так, что вот Кирилл решил уйти из семьи.
А потом да, ну уже, давайте, вот, да, давайте совместим это все. Угу. Вот давайте, значит, мы подведем просто к тому, что, значит, три года прошло совместного жития-бытия, вот, и в один прекрасный момент вот Кирилл пришел и заявил, что ты сказал родителям.
Ну, я сказал, что не хочу больше жить в вашей семье, вот, но Наташе я это сказал.
Вот. Обнимая меня.
Да, обнимая, да.
Говорит, мам, давай я завтра в детский дом вернусь. Я была вообще просто...
У тебя состояние шока, конечно. Вот как ты сейчас это переосмысливаешь? Вот мы тоже об этом говорили до эфира. То есть как ты себе это сейчас объясняешь, почему это произошло?
Ну, вообще вот на тот момент у меня просто... Друзья, ну, круг моего общения, он состоял из ребят, которые выпустились из детского дома, которые получили квартиру, и я, то есть, у них тусовался и вел какую-то самостоятельную жизнь, ну, когда уходил, сбегал, можно сказать, из дома, вот, и меня это очень испортило, я просто мог высказать всем членам семьи в лицо всю грязь, вот. И просто ссориться начали очень часто. Я хлопал двери, уходил. Вот.
И вот эти вот мысли, на мой взгляд, это важно, что ты начал думать, что как бы это какое-то спасение и выход вообще для всех, что тебе жалко действительно и семью, потому что они мучаются, не получается вот найти какой-то этот общий язык, да, частые скандалы, и для того, чтобы не мучить их, поэтому, может быть, он и подошел как раз и тебя обнял, что, мама, я тебя спасаю таким образом, что я тебя оставляю, просто живи ради Бога, а то мало ли что. Вот, но когда вот Кирилл, скажем так, закатывал вот эти концерты, там выговаривал, как он говорит, там вот эту всю вам подноготную в лицо, вот, допустим, может быть, как у Анны это происходит, вы-то как реагировали? То есть что с этим делать? Да, вот он грубит, вот он хамит, что делать?
По-разному реагировали, но когда уже Кирилл попал потом в приют, и, ну, когда ушел из семьи, и через месяц мы с ним начали общаться, мы с ним встретились, и я говорю, Кирилл, а что тебе не нравилось-то? Он говорит, вы слишком мягкие, вы строгость не применяли. Ну, правильно говорю слова?
Это все правильно.
Вот, и я говорю, а что тебя лупить надо? Ну, что?
Да, а что надо было? Вот давай мы сразу
лупить,
Кириллу.
Не лупить, а ограничивать во многих радостях.
Ну, пресекать,
да.
Так бы сказать. Вот если
ну, вот смотри, давайте, вот например, да, чтобы это было пример. Так
мы
более реалистично.
Дверь, он в окно. Я говорю, как пресекать?
Ну, вот чисто по действиям, потому что, например, пресекают, идет бунт, потому что пресекают, да, и делают то, что мне не нравится. То есть я буду бунтовать, возмущаться, и тоже меня будет разносить по-разному. Это, ну, опять же, не знаю, как надо пресечь так, чтобы, вот даже если и внутренний бунт, но человек его не проявляет, то есть что надо сделать? Вот, например, там... Как некоторые там лишают телефонов, лишают сладостей, каких-то покупок, поездок, еще что-то. Ну, где-то это, может быть, работает.
Ну, вот если от ребенка идет какая-то просьба к родителю, если родитель отказывается, ну, принять эту просьбу, то ребенок понимает, что, ну, значит, я...
Ну, что не все дозволено, да? Что будут какие-то, тебе будут говорить «нет». И как-то это нужно аргументировать, например, вот нет не потому, что там нет денег, или там мне жалко, или еще что-то, но, допустим, я не знаю, там мы обещали тебе купить телефон, но в этом месяце, к сожалению, да, была плохая учеба, были плохие отношения, ты его не получишь, несмотря на то, что даже мы тебе его обещали, и выполнить свое обещание. Потому что многие не выполняют. Вот грозят, говорят, мы не купим, мы не сделаем, и тем не менее все равно и покупают, и делают, и поэтому все остается как-то на прежних рельсах.
Ну вот я думаю, что в этом случае обязательно нужно, чтобы, если полная семья, да, чтобы муж с женой в этом договаривались, потому что я говорю, например, Кириллу «нет», потом думаю, ну, у него ботинки порвались, или там зимней обуви нет, еду с ним, покупаю. Вот, или, ну, какие-то другие вещи. То есть, нет, ну, он меня может уговорить, ну, практически на все, ну, что-то такое. Вот. То в этом случае, конечно, нужно, чтобы муж в этом... Вообще, мальчиками мужчины должны заниматься. Мамы должны любить, угу, заботиться, но вот заниматься мужчины должны. И они должны, мальчики, понимать, что у них власть стопроцентная над ними. Ну, все равно они главные в семье. И все должно быть построено в семье, что муж главный. И какое он слово скажет последнее, так и будет.
Ну вот у вас в данном случае как это вот получилось? Да, вот, например, Кирилл говорит, не хватало вот этой жесткости. Почему? Потому что ты этого не давала?
Ну, наверное. Мне его всегда жаль. Когда он отойдет,
жалость калечит, Наташа.
Да, я понимаю.
Калечит. Вот Анна здесь продолжает написать про вот этого мальчика, что свои обязанности выполняет с возмущением, скандалом, большие требования к родителям. Один год и один месяц он уже в семье. Анна, ну на самом деле это очень немного. Mm-hmm. Вы еще в адаптационном периоде. Потом вот то, что вы пишете, правда, сочувствую, потому что это тяжело. Мы-то вот, я, например, говорю о себе, вот я здесь поговорила, и все, а вам в этом жить нужно каждый день. Вот. Но по большому счету, вот все это просто классика. Хамит, не выполняет свои обязанности, к вам претензии, требования какие-то.
С учетом того, что это подростковый возраст,
конечно,
плюс еще это травмированный ребенок.
Подростковый возраст, да. Система, я не знаю, был он в детском доме или нету, да, там перешел он сразу в приемную семью из кровной, но в любом случае это травма. Это травма, это нужно время просто. Я не знаю, правда, по поводу вот Ростовской области, но посмотрите, попробуйте там через интернет набрать, может быть, что-то вы тоже выйдете на какую-то ресурсную группу, на какой-то клуб, где там могут вас тоже выслушать, какую-то помощь оказать. Но в любом случае, вот не пренебрегайте тем, что сейчас нам дают интернет, и вот, пожалуйста, там азбука приемной семьи, да, «Измени одну жизнь», эти фонды, у которых есть, во-первых, возможность предоставлять специалиста онлайн, вот «Измени одну жизнь» точно, вы можете выбрать себе психолога, записаться на консультацию, и там уже специалистом вы решите, это будет там длительный какой-то процесс общения или достаточно будет одной встречи, и все это бесплатно. Там есть тоже доступ к различным видеотрансляциям с разными семинарами, тоже встречами с приемными родителями, то есть постарайтесь просто себя немного вытащить, хоть это и трудно, из этого замкнутого пространства, в котором вы сейчас варитесь, для того, чтобы немного переключиться, вам надо переключиться, как вот Наташа здесь тоже немного рассказывала, чтобы по-другому посмотреть на себя, на него, не демонизировать тоже его, понимать, да, что по большому счету, да, ну, а что вы ожидали-то, как бы все так и есть.
Но 14 лет это все-таки попроще, чем 17, я к тому, что у них действительно над ним есть определенная родительская власть, ее нужно применять. Не нужно позволять, чтобы ребенок испортил там всю ситуацию, ну, и к нему нужно тоже снисходительно относиться.
Так, у нас здесь уже вот время подходит к концу, и нам нужно сейчас нашу историю закруглить под финиш-то. С тем, что, значит, Кирилл все-таки ушел из дома, и у него был период, когда он там и ходил, и бродил, и вы там его из полиции тоже, насколько я понимаю, там искали. Вот, и вплоть до того, что пришлось развязать вот опеку, расторгнуть как бы вот это вот, да, документально.
Ну, временно, да.
Временно. Вот. Как получилось так, что ты снова в семью захотел?
Ну, сначала мне нравилась жизнь в приюте. Ну, я же до этого тоже почивал в детском доме, в приютах тоже. Вот. Но потом я просто в один момент понял, что я нужен этим людям. Ну, и я знаю, что они меня все любят, и я их люблю, и мне прямо обратно очень захотелось помогать им вообще во всем.
То есть вначале тебе хотелось свободы, вот свободы, ну, по твоему пониманию, свободы просто что, жить как хочу, в чем она была? Как вот это понять? Там, я хочу свободы, я хочу отделиться. Что это было для тебя?
Ну, это самостоятельный образ жизни в квартире и с друзьями там.
Угу. Ну, чтобы никто над тобой не стоял и тебе не говорил, не руководил тобой, чтобы ты был вот... Вот, и потом, значит, тем не менее, все-таки опять послонявшись там по приютам, это ты принимаешь решение, что даже этой свободой драгоценной ты готов пожертвовать, пусть тебе говорят, пусть руководят, но ты хочешь быть в семье. И вот основная потребность, как ты говоришь, вот от чего возникла? Ты разочаровался в этой свободе. Ты не получил, может быть, то, что ожидал.
Я просто понял, что я не готов еще. Не готов и...
Спасибо тебе.
Нету ни ресурсов, ни финансов, ничего.
Понятно.
Ни поддержки семьи.
Друзья, ну я очень рада, что у вас все получилось, состоялось, что вы снова вместе. Спасибо вам огромное за это общение. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Ну а мы, надеюсь, как всегда, будем продолжать говорить на эту тему, и что-то у нас вместе получится. Спасибо.